Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, у нас появились вопросы, и первый из них связан с пожарами. Батюшка, как мы должны расценивать пожары лично для себя? Это наказание за мои личные грехи или вразумление для России в целом? Простите, я не могу уразуметь, почему, если количество зла увеличивается в целом в стране, за это должны отвечать люди, которые пытаются исправлять свою жизнь. И цены увеличиваются для всех, а я уже не знаю, как жить, я не могу прокормить себя и своего ребенка. При этом у нас нет ни компьютера, ни телевизора, алкоголь мы не пьем, по дискотекам не ходим, а жизнь только ухудшается, я в отчаянии.
Так, давайте-ка по полочкам разбирать. Так, пожары и личное отчаяние. Вот давайте вот эти вещи попробуем разделить. По поводу пожаров Святейший Патриарх хорошо же сказал. То есть тут как бы комментировать то, что сказал Святейший Патриарх, уже, мне кажется, не имеет смысла. То есть можно взять православную газету и почитать как бы объяснение происходящих событий, но можно немножко порассуждать. То есть общественные бедствия даются, безусловно, для всех. Вот для всех, не только для у нас христиан, но и для людей, которые еще во Христа не верят по какой-то причине. И особенно в наше время, когда распространена вот философия потребления, отчасти, кстати, вот в этом вопросе и звучит какой-то такой отзвук вот этой современной культуры потребления, когда человек оценивает свою жизнь с точки зрения потребления. Мне кажется, что вот что касается прожиточного минимума, что все равно, если человек живет по средствам, то на хлеб, на какую-то элементарную кашу все равно будет. Это не так и дорого стоит. А если нет, значит, надо пойти в какой-то ближайший храм там, или в соцобеспечение, в Министерство соцобеспечения, просить какой-то помощи. То есть тут не надо эти вещи смешивать. Но в них звучит, знаете, что некое такое огорчительное, что вот я такой, у меня что-то не получается. Господь нам материального богатства, благополучия как раз не обещал. Вот современная культура потребления, она как раз основывается на том, что человек оценивает себя или своих ближних с точки зрения, там, сколько он может потреблять. Вот Господь и посылает там разные такие и пожары, и дефолты, и кризисы для того, чтобы человек понял, что не только в деньгах счастье, не только он должен денежным эквивалентом мерить ну, свою жизнь там, или жизнь своих близких. Вот, поэтому тут мы должны понимать, что это для всех бедствие. И в том числе и для меня бедствие, потому что увеличение стоимости продуктов, если такое будет, оно будет сказываться на то, что я буду ограничен в средствах, а ограничение в средствах не всегда плохо, потому что наша страстность, она тут же начинает распускаться, что называется, когда у нее больше средств. Вот поэтому Господь, наоборот, призывает этими утеснениями разными экономическими нас к тому, что не в материальном мире мы должны искать цели и смысл своей жизни. Вот. Поэтому тут в чем тут отчаяние-то? Что в плане личной нехватки средств, что вообще в наличии бедствий в мире мы все-таки должны, наверное, это верой мерить, а не материальными какими-то ущербами. Ну вот мне так кажется.
Тут, наверное, еще конкретная ситуация имеется в виду, что цены же начали уже расти очень ощутимо. И человек, который, в общем-то, ну, как бы жил более или менее нормально вот после вот этой кризисной ситуации, с посткризисной ситуацией, еще с одним кризисом, вот с этими бедствиями, взвинтили цены уже продавцы, и вот этот баланс, который как-то позволял, видимо, держаться на плаву, он нарушился. И ограничивать себя уже просто не в чем, потому что и так все ограничено до предела. И человек, видимо, вот на этом моменте вот
В любом случае отчаиваться-то ведь не надо. То есть, если речь идет просто о том, что, допустим, у человека попал в ситуацию, что ему нечего есть, надо идти к христианам, к братьям, к сестрам и просить помощи. То есть это же нормально. Мы видим с вами в деяниях апостолов, что с первых моментов существования церкви были в церкви люди нуждающиеся, и это было нормально им помогать, то есть заботиться. Если, допустим, если наш приход брать, то такая же ситуация. Если приходит человек и молчит, например, а у него проблема, мы его не знаем, что у него проблемы, тут чего в отчаянии-то приходить? Надо же быть, ну, немножко, так скажем, ну, искреннее, что ли, более с доверием относиться к своим-то уж людям. То есть, если человек, допустим, приходит и говорит, что у него проблемы, мы пытаемся эти проблемы решить, это не всегда так трудно бывает.
То есть это как раз вот то, что мы как-то с вами говорили, что люди стесняются.
Да, стесняются, а потом начинают отчаиваться. То есть гордость нас бросает из огня да в полымя, получается. Ведь ничего тут позорного, что завтра я могу оказаться в этой ситуации, послезавтра вы можете оказаться в этой ситуации. Но сидеть дома и отчаиваться, что я не могу прокормить ребенка, не нужно. Как бы. Я понимаю, что человека загнали, скорее всего, лукавые, и, скорее всего, не экономикой, а помыслами, недоверием промыслу Божьему. Вот здесь вот надо искать беду. Потому что бывает так, что человек и хлебом одним питается, но доволен. Понимаете? А бывает так, что у человека вот есть минимум, а ему хочется большего. И вот начинает отчаиваться от того, что вот ему хочется. Вот каша с молоком, там, с хлебом есть, хочется колбаски. Вот. Потому что у всех есть, у меня нет, и начинается отчаяние. Вот надо разобраться человеку, в чем причина. Если элементарного не хватает, значит, надо идти за помощью. Ничего плохого в этом постыдного нет. Очень часто Господь вот нуждой и потребностью просить помощь у других людей лечит нашу гордость. Поэтому тут надо просто это понять и спокойно обращаться за помощью. Что касается вообще всенародных бедствий, она, конечно, эти бедствия коснутся вообще всех. Конечно, всех. Именно для того, чтобы пробудить у людей совесть. Если это действие правильное, нужное, то оно и будет. Господь его выпускает. Я, кстати, ездил вот во время пожаров по Центральной России, вот по Нижегородской области. Ну, действительно, очень похоже на войну. Дым, там, пожары.
Так вот люди отчаиваются или нет?
Ну, я с людьми там не разговаривал, мимо проезжал. Борются. Мы, видите, мы какие-то очень расслабленные поколения такие. Вот пожары, мы сразу ах-ох, пожар. Там наводнение, ах-ох, наводнение. Ведь человечество всегда в таких условиях жило. Мы другого-то ведь не заслуживаем, получается. По нашим грехам получаются эти все вещи. Вот. И если человек, допустим, в покаянии пытается жить, он, наверное, не удивится от того, что это произошло. Вот. По делам своим получаем. Значит, нам надо ограничить свои расходы, свои какие-то потребности, свои, пересмотреть их, может быть. Где-то у нас, значит, что-то такое, что от чего Господь нас оберегает, чтобы мы не тратили на это средства. Тоже очень может быть.
По поводу, батюшка, чтения Евангелия, читая только детское Евангелие с ребенком, да и то нерегулярно, это плохо.
Вот если мы будем сами исходить из вот, чтения святителя Игнатия, которое мы с вами обсуждали в прошлый раз на прошлой беседе, то святитель Игнатий говорит о том, что ну, это, естественно, церковное учение, да, святитель Игнатий нам передает, что Евангелие – это жизнь. Поэтому вопрос, если мы к жизни прибегаем нерегулярно к оживлению, будучи больными, к лекарству, прибегаем нерегулярно, хорошо это или нехорошо? Пусть человек сам ответит на этот вопрос. Вот. Что касается детского Евангелия, ведь мы сами читали у святителя Игнатия, что Евангелие понимается не только умом, оно должно пониматься еще и жизнью, да ведь? И вот если мы ставим цель воспитать ребенка, то в первую очередь мы должны поставить цель воспитать себя самих. И поэтому, если, допустим, бы человек следовал рекомендациям святителя Игнатия и начал читать Евангелие сам, вот с толкованием, с пониманием. Потому что ребенку мало прочитать, ему же надо еще часто объяснять, ведь и объяснять применимо к его жизни. Иначе, если это не применять, то тогда у ребенка может родиться впечатление, как рождается часто, что Евангелие – это просто одна из вот просто книг каких-то, истории какие-то про каких-то людей, хороших или плохих. Вот, а если мы сами будем к Евангелию относиться как к руководству к жизни, тогда мы, наверное, и будем и ребенка, даже пусть это Евангелие детское, но объяснять правильно, да? Это тоже рекомендация к действиям. Допустим, ты вот тогда не так-то поступил, а вот Господь нас вот по-другому говорит. Да? Не обижаться, там, любить, да, там, обижающих и так далее. То есть вот тут важно не в том, чтобы просто читать, а чтобы, наверное, еще и объяснять. А чтобы объяснять, надо учиться самому. Идти на несколько шагов раньше своего ребенка. Тогда было бы правильнее, наверное.
По поводу Ветхого Завета. Плохо знаю Ветхий Завет. Честно говоря, почему-то не хочется его читать. Это грех?
Ну, хочется, не хочется. Это тоже довольно-таки относительно. Грехов-то состояние такое тоже, знаете, требующее анализа. Что значит не хочется? Что значит хочется? Мы должны знать Священное Писание. Вот. И хочется, не хочется знать Евангелие, там, или хочется, не хочется знать Ветхий Завет. Тут, понимаете, тут важно так поставить акцент. Вот если человек хочет спасаться, то значит он должен Слово Божие изучать. Если не хочет спасаться вообще, знать заповедь, да, как Господь относится к греху, там, добродетели, Слово Божие, значит, пусть живет как хочет.
Я как тут понимаю, что Новый Завет человек читает, mm-hmm. а вот Ветхий что-то вот как-то не получается.
Но все равно в любом случае Библию-то человек же должен знать, христианин. Ну, стремиться, по крайней мере, к этому. Вот можно, знаете, что порекомендовать? Вот по телеканалу «Союз» идет передача о Ветхом Завете, целый цикл уже передач, разбор Ветхого Завета, вот наши съемки идут. Замечательная совершенно преподаватель. Я забыл, как его зовут, Карипанов у него фамилия. Он совершенно доходчиво, четко, очень академично, в то же время очень живо читает вот эти занятия, проводит, получается, такое введение в Ветхий Завет. Совершенно замечательно. Вот. Можно порекомендовать, если человеку трудно, допустим, сесть, читать, изучать, ну, брать вот это пособие уже вполне доступное.
Следующий вопрос просит вашего комментария. Женщина рассказала. Я знаю, с какого она храма, но храмы называть не будем по понятным причинам. У нас в храме, не буду говорить в каком, открылась школа покаяния. Я так понимаю, отец Андрей, что это ваш хороший многолетний опыт перенесли на нашу неподготовленную почву. Вскоре начались репрессии по отношению к тем, кто не хочет заниматься с женщинами-катехизаторами. Просто не хочу тетеньке, к которой даже не испытываю уважения, да если бы и испытывала, открывать свою душу. Простите, но уверена, что это когда-нибудь будет использовано против меня в мирском смысле. А те, кто не ходит в школу покаяния, перестали допускать к исповеди. Не к причастию, а именно к исповеди, она подчеркнула. Видимо, придется из этого храма уходить. Больно, больно и страшно. Человек уже там, по-моему, 10 лет он сказал.
Тут какие-то ужасы у вас в вопросе обозначены. Во-первых, катехизатор – это помощник священника. И если, допустим, человек не хочет заниматься с помощником священника, он совершенно ведь свободен, то есть у нас никто не заставляет ведь человека заниматься с тем, кто, с кем он не хочет. То есть любое христианское дело, дело общения, допустим, или тем более такое немаловажное дело, как изучение страстей, борьбы с грехами, там, допустим, основ веры, оно все равно должно строиться на доверии. Вот если у человека доверие есть, то тогда возникает, да в любом, наверное, таком деле, да, ведь когда идет какое-то обучение. Вот вспомните школу, когда у нас учитель, который располагает, то и, наверное, и предметом мы заинтересовываемся, да, ведь и складываются очень замечательные отношения. Так же и в духовной жизни получается, что человек может не доверять другому человеку, допустим, даже священнику, и у него никаких не возникнет правильных духовных отношений. Вот. Поэтому тут человек действительно стоит перед выбором, никто, я думаю, его не заставляет, скорее всего. Тут возможно, знаете что? Тут возможно не то, что кто-то воспринял наш опыт и начал как-то через колено все делать, а важно то, что вот эта христианка, если она, допустим, вот непонятно, она хотела сама заниматься или нет, вот если не хотела, допустим, ну, ее же никто не может заставить тогда.
К исповеди не допускают, если ну, кто не ходит в школу.
Нет, так, что значит не допускают? Вот если, допустим, приходит ко мне человек неизвестный, я, естественно, сначала начинаю с ним беседовать, он такой. Если он, допустим, просто пришел, вот шел, ну, я знаю, вот у нас, допустим, как это идет. Я понимаю, что человека я не знаю, да. Мы сначала должны сначала подготовить, познакомиться с ним. Если он говорит, я с другого храма, вот, все, не вопрос. Он исповедуется, мы с ним прощаемся и все. Никогда, может быть, не увидимся. А если человек приходит и говорит, я хочу стать вот прихожанином этого храма, то моя обязанность, священническая обязанность, во-первых, познакомиться с ним. Во-вторых, подготовить его, поскольку я вот на опыте знаю хорошо, что почти 100% кто приходит заниматься, это люди, с которыми действительно необходимо заниматься. То есть я в самоподготовку не верю, честно говоря, в духовной жизни. Поэтому человек, который приходит впервые, да, вот на исповедь или, допустим, просто на встречу, как-то вот в приходской жизни получается, так приходит там или спрашивает, естественно, всех направляю сначала заниматься. У этого есть замечательное объяснение. Вот если исповедь – это примирение со Христом, не просто разговор со священником, не просто попытка, так скажем, на чужие плечи свалить свои болезни, да, а именно примирение со Христом, то тогда человек должен знать свои духовные проблемы, знать, в чем каяться, потому что очень часто происходит на исповеди, это уже на горьком опыте, так скажем, проверено, что человек на исповедь приходит, не осознавая глубины своих грехов. просто формально как-то отнесясь к этому. И тогда, получается, священник ставится в какое-то страшное такое, знаете, зависимое состояние, что ты влиять-то не имеешь права, то, видимо, там батюшка какой-то попытался как-то повлиять на паству, а ему мы крутим руки сразу. Нам не нравится, какой ты, понимаете? Нам не нравится, что ты пытаешься нас учить. То дело ведь не в тетеньках. Если там священники есть, допустим, которые этим занимаются, можно к священнику подойти, сказать, я хочу учиться там, или я не хочу учиться, допустим. То тогда вот представьте ситуацию, да? Вот я ответственен за приход. И у меня прихожанин приходит, за которого я несу ответственность перед Богом, да? Он приходит и говорит, а я не хочу жить, как ты говоришь. Вот я же хочу жить, как я хочу. Вот ты меня 10 лет не трогал, тут ты начал трогать, а я не хочу так. О какой духовной жизни здесь идет речь? О каком духовном доверии друг другу может идти речь? То есть получается, что человек противится, то есть нужно, знаете, как в семье ребенок. Вот вы ребенку говорите, делай так-то, а не делай так-то, а он все равно по-своему делает. Это же конфликт, получается. Вот. И если мы хотим священников поставить в зависимое от себя положение, чтобы они выполняли только наши духовные капризы и делали то, что нам хочется, то тогда нам надо вообще забыть о пасторстве, забыть о том, что священник – это пастырь. А пастырь, он предполагает, что если он видит, допустим, этот священник, душу этой женщины, знает ее 10 лет, да, и понимает, что ей необходимо узнать, а исповедь – это не та, нет возможности на исповеди заниматься учением, потому что когда приход большой, там нет возможности там 40, час, там, 50 минут, 30 минут, 20 минут посвящать на учение. Понимаете, какая сложность? И когда священник говорит, я дам тебе свое время, приходи в любое время, будем с тобой заниматься, будем тебе посвящать время, и человек начинает капризничать, потому что он не хочет, да? То тут ни о каком духовном родстве речи не идет. В этом случае каждый человек свободен выбирать тот приход, где его трогать не будут, так скажем. И он может жить по своей воле сам, как хочет. Понимаете, в чем проблема? Вот, поэтому, если говорить об исповеди, именно как о примирении со Христом, то человека надо готовить сначала, чтобы он действительно глубоко понял. И священник на исповеди понимает, допустим, что этот человек не готов. Понимаете?
Ну, то есть может такое быть, что человек 10 лет исповедовался и вдруг оказался не готов.
Да, конечно, это элементарно бывает. Это основная картина у нас сейчас. Ведь эти 10 лет были варенье в собственном соку.
А эти 10 лет батюшка по-другому считал?
Что? Я не знаю, о чем-то. Я
ну,
же не знаю,
ну вот он допускал 10 лет к исповеди, а вот сейчас перестал. Потому что открылась школа покаяния.
Да дело ведь не в самой школе покаяния. Школа покаяния – это нечто такое несвойственное церкви. Это же возможность человеку в достаточно краткий срок узнать о грехах, об их действии и проявлении грехов в своей жизни. Понимаете? И пробовать исправить это все. Вот, вот что такое школа покаяния вообще. Если человек 10 лет бы читал святых отцов, для него бы ничего бы не было необычного в этом. Понимаете? А очень часто у нас получается, что вот 10 лет человек ходит в храм, но он ходит только внешне. А внутреннюю, вот эту тайну его внутренней жизни, никто не может раскрыть. А в школе покаяния удается это сделать. Понимаете, когда человек начинает понимать, что такое страсти и как они проявляются. Вот в чем, собственно, и особенность наша только в том, что мы это только систематизировали. Вот и все. То есть это можно и самому дойти, естественно, только надо очень много читать и специально этим заниматься.
Ну, люди, как я понимаю, потрясены резкими переменами.
Резкие перемены тогда бывают от чего? Я тут как бы реабилитировать хочу священника, да, хотя не знаю, о ком там идет речь. Вот представьте, что я веду стадо, допустим, да? И вдруг в один момент я начинаю понимать, что я делаю не то, что впереди-то пропасть на самом деле, а я думал, что там не болото, да, а нормальный лужок. В этом случае что делает нормальный человек? Он поворачивает туда, где правильно, да, правильно? И говорит всем, ребята, там неправильно, там трясина, там болотина, там мы утонем там, это не туда идти нужно. И если он, чем он искренне любит своих прихожан, тем он искренне начнет за них цепляться. Понимаете, в чем дело? Как обычно бывает, я просто сам пережил этот момент, и у нас ушли достаточно много людей. И я, честно говоря, спокойно это смотрю. Почему? Потому что человек должен выбрать сам. Вот если он согласен с моим пониманием духовной жизни, значит, мы с ним будем идти сколько нужно. Если он, допустим, хочет просто во мне видеть уши с ногами, я не позволю это делать сам. Потому что на мне ответственность за душу этого человека. Просто так использовать, чтобы вот со мной просто мне что-то рассказывать, без возможности меня, мои влиять на жизнь человека и пробовать исправлять так, как говорит церковь, в этом случае у нас не возникнет никакого взаимопонимания. И в этом случае человек идет, ищет священника другого, которому удастся раскрыть душу этого человека. Это же тайна вообще на самом деле, вот возникновение этих духовных отношений. И тут на это надо смотреть действительно спокойно. У нас священников, слава Богу, много, они разные. И человек действительно выберет тот приход, где ему духовно комфортней. Вот и все. Поэтому тут возможность, необходимость выбора, она нужна. А думать, что если священник там начал всех дергать, это плохо, может, наоборот, хорошо.
Ну да, тут в вопросе получается, что человек обеспокоен своей судьбой, что против него не было что-то использовано, и в то же время о батюшке, который ответственен за душу. Ну, как-то да. Мы действительно упустили этот момент.
Вот действительно, как-то звучит как-то так, что вот начал меня нас всех дергать, еще угрожать вот в мирской жизни, ну что-то тогда, это какая-то беда тут написана. Я думаю, что беда вот в уме этого человека самого.
То есть мы, прихожане, редко помним сами об ответственности священника, священник-то всегда помнит о своей ответственности.
Ну а как без этого? Это же основа вообще пастырского служения. Поэтому, если брать святоотеческое, допустим, учение, что если кто тебя обличает, он, наоборот, твой помощник, а тот, кто тебя гладит по головке, это губитель, то, мне кажется, этой женщине надо пересмотреть свое отношение к священнику. Не бегать никуда там и не бояться каких-то вот... Здорово ли это вот думать, что это священник начнет мстить и в мирской жизни? Вот же такое представить, даже священникам ничего делать нечего, чтобы, знаете, у нас там несколько сот прихожан, вот одна прихожанка что-то там закапризничала, и я начал думать, как ей отомстить в мирской жизни? Ну, это же здорово ли вообще? Вопрос. А если не здорово, то тогда, естественно, у человека, если не здорово на душе, то тогда этот человек действительно будет воспринимать все, что угодно, и таких примеров же много. Наверное, в каждом приходе такое бывает, когда приходят люди духовно сложные, которые воспринимают то, что есть в приходской жизни, как ну, без истинного понимания вещей происходящих, а именно давая им какое-то свое толкование. Может, священник молится, они там плачут каждый день перед Богом, что у него такая прихожанка там и не может он наладить с ней отношения. Элементарно. Брать меня, допустим, да, я священник, там служу там уже много лет в этом приходе, но есть прихожане, которые, допустим, вот по поводу тетенек, например. Я бы, допустим, не стал так пренебрежительно относиться к этому вопросу. Почему? Потому что в древней церкви был целый институт диаконис. То есть женщины, которые взрослые по возрасту, целомудренно живущие, это или девственницы, или вдовы, проверенные, молящиеся, кающиеся, то есть хорошие истинные прихожанки, христианки, да? Которые особым чином посвящались на эту должность и помогали женщинам подготовиться к таинствам. То есть для церкви, для вот истории церкви, исторической церкви, это ничего необычного здесь нет. Понимаете? Чтобы две сестры спокойно сели, и одна другой спокойно рассказала, ты знаешь, вот у меня такие там проблемы с детьми, там, а другая ее утешила просто. Ведь вырвать священника, чтобы там час ему поплакать в своей жизни, это реально ли вообще? Это во-первых. Во-вторых, не у всех сестричек вот наших, прихожанок, допустим, возникает внутреннее желание, допустим, рассказать именно мне об этом. Вот тоже вопрос. Ведь не надо идеализировать, что если священник, значит, вот все пришли и тут же раскрылись. Ничего подобного, все гораздо сложнее. То есть есть люди, которым нужно, как бы, прежде чем к священнику прийти, еще ступенька некоторая. И этой ступенькой служат катехизаторы миряне, вот, которые совершенно замечательно выполняют эту функцию. Подготовителя к таинствам человека. Когда человек, допустим, может стесняться священника элементарно, это тоже сплошь рядом встречается. А поговорив с мирянином, равным себе, который с заботой, с любовью к тебе отнесется, и получить в его лице ну, близкого человека, плохо ли это? Мне кажется, хорошо. Вот был у нас такой случай недавно, замечательный. Замечательный он как раз показатель того, как работают эти тетеньки, катехизаторы, которым так пренебрежительно звучит вопрос, да, в вопросе оценивается их работа. Что там не уважают, да, там что-то такое. К нам пришла прихожанка, женщина очень в болезненном состоянии, у нее была онкология уже четвертой степени. Вот, и она сказала, что хочет учиться, заниматься, и дал ей, значит, заниматься, поручил одной женщине, вот нашей катехизатору, которая очень терпеливо, кропотливо изучала основы веры, рассказывала о грехах, готовила к таинствам ее, эту женщину больную. Она позанималась сколько-то месяцев, вот, подготовилась к таинствам, к исповеди, к причастию, начала в храм ходить. И вдруг получилось так, что в один из дней, не так это было давно, месяц еще не прошло, она звонит в храм и говорит: я потеряла там вот свою сестричку, куда-то она делась, а у меня уже в голове не укладывается, где у нас кто ходит в храм, получается. Потому что это несколько сот человек, это уже невозможно запомнить. Священник немножко в другом ритме живет. А катехизатор, который возился с этим человеком, он о нем помнит, они созваниваются, там как-то общение происходит, поддержка. И вдруг катехизатор начинает беспокоиться, что человека давно нет. Начинает его искать, где он, куда пропал. Оказалось, что человек у нас находится в реанимации, в больнице, и уже при смерти. И катехизатор находит священника, это уже было под конец дня, находит священника, значит, едет священник туда и успевает ее последний раз поисповедовать, причастить, немножко вместе не помолились, и на его глазах она умирает, наша прихожанка. Христианская кончина замечательная совершенно. Но без катехизатора, который послужил связующим звеном человека и прихода, этот человек бы у нас умер без покаяния, в реанимации, и мы бы, а родственники-безбожники, я думаю, не похоронили бы по-христиански ее. Понимаете, в чем дело? И катехизатор в этом случае выполняет роль и социального работника. Потому что вот мы про первый вопрос говорили с вами, да, что человек там не подходит. Он, часто люди действительно стесняются. Стесняются спросить. А у своего вот равного себе легко скажут, понимаете? И поэтому я нахожу в этом, допустим, очень большую пользу, что катехизатор выполняет в этом случае и просветительскую роль, и роль социального, так скажем, работника, и, самое главное, звеном, связующим приход и человека. Но люди же разные бывают. Бывает, что человеку очень много нужно внимания. Бывают люди крепкие, им помощь такая не нужна, они сами живут. И все замечательно. Просто здесь надо понимать священника и понимать, что у него есть право оценивать свою работу и право признавать, что раньше он был неправ. Потому что если мы будем думать, что священник, вот рукоположившись и служа как попало, как ему захочется, как получится, обязательно спасительный, это неправда. Все равно есть каноны церкви, есть святоотеческое учение о том же грехе, а то получается, знаете, мы священника любим, тоже была какая-то ситуация, знаете, когда прихожанки стали жаловаться настоятелю, что мы, храм нравится нам, батюшка нравится, но то, что вот он на нас там призывает, пока не нравится. Это же, представляете, как это вообще по-бесовски на самом-то деле. Это священнику дать по рукам ему сразу же. То есть он нравится. Что значит он нравится? То есть он мне нравится как картинка. Он молоденький, там, красивенький. Да? Вот если бы он мне гладил по головке каждый раз, я ему говорю: я заблудила. Он говорит: ну ничего пройдет. А вдруг он начал говорить: как так можно, это грех, смертный грех, да? Так нельзя жить, надо епитимью пройти, покаяться хорошо, плоды покаяния принести. Все, он мне не нравится, понимаете, он уже не соответствует моему пониманию о добром батюшке. И такие прихожанки начинают уже, получается, влиять на священника вот жалобами. И вот, ладно, он еще крепенький попался, да, не обратил внимания. А если, всякое же бывает. А если бы он, допустим, подумал, что вдруг действительно я не прав, и от святоотеческого учения ушел снова в развлечение и снова в поглаживание по головке. Понимаете, как опасно здесь? Поэтому вот этой сестричке я хочу пожелать просто не видеть в действиях священника никакого зла по отношению к себе. И надо просто быть искренней, как и положено нам, христианам, попросить его внимания. И искренне об этом поговорить, все эти страхи проговорить, и увидеть, что ничего такого священник против него не имеет. Вот. А если все-таки даже и дальше не понравится, спокойно, с миром искать тот приход, который ей будет больше по духу.
Сами иногда не понимаем, что благо – это благо для нас, воспринимаем штыки.
Это часто так и бывает. И бывает это, знаете, от чего? От самомнения. Вот я создаю себе в голове, ну где-то прочитал, где-то вычитал, где-то у меня сложилось… Что значит духовная жизнь? Я не прочитал у святых отцов, да? А где-то вот у меня сложилось в голове. И когда мне говорят о грехах, а я привык, что это давно не грехи и часть моей жизни, то, конечно, у человека начинается возмущение. Поэтому пасторское служение архисложно, вот вследствие вот этих всех современных дел, когда приходят современные люди и от священника ждут не человека, который будет заботиться о душе и призывать к спасению, к борьбе с грехами, а именно человека, который просто вот выслушает и, наверное, просто выслушает, знаете, часто. Это очень неправильно, мне кажется. Особенно для человека, который 10 лет в храм ходил. Ладно, там новоначальный человек, он еще не знает, да, когда ты 10 лет уже в храм ходишь, ты же должен понимать.
А катехизатор тоже несет ответственность перед Богом?
Конечно, несет. Конечно, ничего. Не надо думать, что вот если, допустим, сложились какие-то такие добросердечные отношения у катехизатора и человека, да, занимающегося ученика, это не значит, что катехизатор ходит и трезвонит там об особенностях жизни этого человека. Ничего такого нет. Доверие, оно предполагает взаимное доверие. Поэтому это, мне кажется, проблема такая, может быть, где-то есть, но надо в этой видеть проблемы все-таки, может быть, какую-то беду этого человека, вот задающего вопрос.
То есть никакого перегибания палки в устроении.
Мы не знаем же ситуацию. Мы не знаем, какого прихода.
Ну, не может быть или может, но это все как-то устроится потом. Первые такие шаги.
В любом случае, первые шаги, конечно, могут быть какие-то болезненные. Но если по рукам священникам давать, то потом не надо пенять, что у нас церковь не такая, что нас покаянию никто не призовет. Очень легко надо давать по рукам. Надо давать по рукам, чтобы человек, священник жил в унынии у нас. Так, ни к чему уже сам не стремился, никого не вел. Очень бесовская тактика, хорошая, правильно. Жил, как все.
На съезде закона учителей вопрос поднимали мы участниками. Вот тема съезда – твердая сфера – основа жизни. И вот хотелось бы у вас спросить, в чем, по-вашему, должна проявляться твердость веры у христианина взрослого и у ребенка? Как-то слышали, что вы говорили, что с ребенка спрос невелик.
Так, что я сказал? Еще раз, давайте, какой спрос невелик?
Да, как-то слышали, что вы говорили, что с ребенка спрос невелик. Ну, я тоже помню эту нашу с вами беседу, что вы
Напомните.
Говорили, что... Мы обсуждали книгу Ваня Жуков, там очень строго все получилось с детьми, когда они попали в ад, и там их за все грехи очень жестоко мучили. Ну, потом...
Ну, спрос невелик-то в том плане, что когда... Недаром же у нас исповедь начинается тогда, когда ребенок уже начинает осознавать... что добро, что зло, что хорошо, что плохо. Поэтому вот, когда ребенок, допустим, маленький, начинает делать какие-то грехи, то, естественно, с него какой спрос? С нас, взрослых, надо спрашивать, что мы научили ребенка так.
А твердость веры в чем должна проявляться? Или мы ее не сможем понять, какая у нас вера, пока не наступит испытание?
Нет, твердость веры же надо понимать, что она не в том, что мы твердо знаем основу веры и на зубок и твердо их проговариваем. Вот с предыдущим ответом, вопросом, вернее, очень связано. Ведь твердость веры заключается в том, что в последовательности жизни, так скажем, христианской, чтобы человек находился в покаянии, да, чтобы он твердо на этом пути стоял. Вот, а когда у нас твердости нет, тогда получается, что и мы можем умом знать основу веры, а в жизни не применять. И жизнь у нас может быть совершенно не отличаться от жизни безбожников. Вот в этом, наверное. То есть твердость веры – это христианская жизнь, опыт христианской жизни. Вот, и знаете, возвращаясь, что-то вот мне вот этот вопрос, конечно, уже задел. Знаете, вот как святые отцы рекомендуют проверять наших наставников духовных. Вот если он призывает к тому, что противоречит святоотеческому учению или учению церкви, значит, такого человека надо уходить. Спокойно, тихо уйти, и все.
То есть мы должны знать учение.
Ну, конечно. То есть это не трудно. Вот святоотеческое учение сейчас продается в каждом более-менее широком киоске большом. Взять святителя Игнатия, поскольку мы строили на его учении наше занятие, и прочитать. Вот священник говорит так-то, так-то и так-то. Как относиться нужно к своей жизни, к греху, там, к спасению, и проверить, прав он или нет. Если прав, тогда получается, что мы от кого бежим. То священник в этом случае является транслятором святоотеческого учения. Пусть пока еще может сам не может показать в жизни, но он стремится, значит. Значит, от кого бежим-то? А если он говорит какие-то вещи, допустим, ссылаясь на нашу школу покаяния, на самом деле, идя против святых отцов, да, против учения церкви, значит, конечно, такого человека надо забежать. Так порекомендую. То есть проверить. И если совпадает, значит, бежать никуда не надо. Так же и по поводу веры тоже. То есть крепость веры, кто пишет о крепости веры, какова она должна быть? Как раз вот в учении святых отцов, в том, что человек живет по-христиански.
Ну, вот самое удивительное, что люди уже сейчас переживают, многие говорят о предстоящих испытаниях и переживают, что они могут их не выдержать. Хотя вот получается, на практике получается, как, когда они приходят, даже вот в том виде, как повышение цен после пожаров,
угу,
то на самом деле не
уже отчаяние.
Ну да.
А почему так происходит? Вот если первый вопрос наш с вами взять, да, про пожары и про цены. Вот если мы Богу доверяем, вот по-настоящему доверяем, не просто болтаем об этом, а доверяем по-настоящему, то получается, что мы должны помнить, что Господь нам сказал, что Отец наш Небесный знает все, что мы нуждаемся, да? Даже прежде, чем мы сами поняли, что мы в этом нуждаемся. Если я так Богу доверяю, то мне все равно тогда пожары, не пожары, да ведь? Если Отец мой Небесный хочет, чтобы мы немножко пожили, но подтянув пояски, пускай так будет. Если мне это полезно, пускай так и будет. Это разве предмет для истерики и отчаяния?
Если более серьезные испытания.
А более серьезные испытания, так же к этому надо относиться. Точно так же. Если Бог этого хочет, значит, нам это нужно. Просто тут другая ситуация, когда человек, начитавшийся непроверенных церковью апокалиптических книжек, начинает готовить там сухари, там, или думать, мечтать, там, как он там будет от мучений там отбиваться. Вот это неправильно, мы теряем время. Нам учиться надо покаянию. Что если мы, допустим, покаянию научимся и веру укрепим по-настоящему, потому что вера, еще раз подтверждаю, вера подтверждается делами, а не просто словами и болтовней, то тогда человеку такому ничего не страшно. А если наша вера только слова и небольшие испытания, и мы уже все на лопатках лежим, чем мы пытаемся рассуждать-то о крепости веры в этом случае? Вот пускай она идет, эта сестра, в тот приход, где священник начал заниматься покаянием.
Батюшка, а вообще вот это грех, когда мы пытаемся подстелить соломки? Ну, например, если кто-то сушит сухари, у многих наших соотечественников ломятся полки от запасов продуктов. Сейчас же тоже про запас очень много берется. Я знаю семью, где стиральных порошков, еще лотосов, которые там по старым ценам стоит целая батарея. То есть вот мы привыкли, что у нас в стране все что угодно может быть. Это грех или это
нужно? Это сребролюбие называется. Человек увлечен сребролюбием, запасами. От чего запасаться-то?
Подстилает соломку вот на период голода или каких-то катаклизмов.
Мы по поводу всяких катаклизмов с вами должны хорошо помнить, что если не начнутся, никакие соломки не помогут. Совершенно никакие. И в то же время мы должны помнить евангельские с вами истории. Помните притчу о богаче, у которого большой урожай, он сложил в амбары. Господь ему сказал: «Безумец, этой ночью заберу душу твою от тебя». То есть об этом надо помнить, а не о том, что я приготовлю на 10 лет себе хлеб, чтобы не голодать, там вдруг засуха будет. Если она будет, значит, она мне нужна в первую очередь. Поэтому если мы запасы делаем, это все-таки сребролюбие. Мы на себя надеемся, понимаете, такая тонкость. Это опять дело веры получается. То есть если я сделал запасы финансовые, там, материальные, я думаю, что я своими запасами могу убежать от каких-то скорбей, посланных мне. Ничего подобного. Это тоже, опять же, надежда на себя. Гордость получается. Человек не Богу доверяет, а себе доверяет, своим запасам. Понимаете, в чем проблема?
То есть, получается, многие радиослушатели, слушая сейчас нас, могут вспомнить о своих запасах приготовленных и понять, что, может быть, имеет смысл пойти к катехизатору и вообще об этом поговорить, разобрать это и в школе покаяния. Потому что, ну, когда разбирали дневник покаяния, что многие люди, многие грехи не воспринимают даже как грехи.
Да, конечно. В том-то и беда, понимаете, что мы приходим в церковь, и нет такого, вот сейчас начинается, да, вот то, что начинают говорить нам церковь о том, что нужно 12 бесед проводить, хотя они не везде сейчас есть, к сожалению. То есть вот человек современный приходит, шел с своими современными тараканами, и он сразу же попадает на исповедь. Понимаете, в чем? Вот, опять же, возвращаясь к вопросу, что священник начал человеку говорить: давай-ка сначала поговорим перед исповедью. Но что здесь плохого? Вот представьте, человек приходит к хирургу и говорит: режь мне аппендицит. Он говорит: нет, подожди, дорогой. Давай сначала ты расскажи, какие у тебя симптомы. Мы возьмем анализы, посмотрим, нужно или не нужно, да ведь? Острый, не острый у тебя случай. А почему-то по отношению к таинствам мы так, и действительно каждый, наверное, скажет: если хирург так делает, значит, он профессионал, да ведь? А по отношению к священнику мы говорим: вот я пришел, вот ты прими меня, какой я есть. И мне наплевать, что ты там хочешь, и твое понимание таинства. Такие люди тоже есть. Чем дальше, тем больше. капризны, так скажем. Но это же не значит, что это норма. Это же замечательно, что священник предлагает человеку сначала побеседовать, узнать, кто ты, правильно ли понял ты грехи вообще, ты их вообще понял? Ты понял ли их глубину? Потому что как бы мы там ни думали о том, что исповедь – это пришел, что-то поговорил, мы с вами давайте напомним-ка себе святоотеческое отношение к исповеди, что таинство исповеди совершается Богом, не людьми, да, мы можем сколь угодно прочитать разрешительные молитвы, но грех прощается только при условиях, когда человек полностью видит свои грехи, то есть проявление всех страстей, не значит, что я просто селедку там в среду съел и с этим пришел на исповедь, а сам там ругаюсь, там ненавижу, обижаюсь и не пойми, что творю, да? То есть по страстям человек видит свои проявления. Он раскаивается, не просто формально их записал, а искренне сердцем переживает. Если не переживает, не надо ходить на исповедь, ты не готов, значит, понимаете? И священник часто это видит. Это видно не потому, что у священника какие-то, знаете, прозорливости, а когда человек формально, видно же эту формальность, холодность, это видно. То есть вот второе условие. И третье, решимость бороться. Если человек приходит и говорит, я делал, но все равно буду. Это все равно, что, знаете, вот мы с вами поссорились, два человека поссорились, один другого по лицу ударил, и говорит, ну ты извини, но я тебя еще ударю. Это же ложь, это же не примирение. А мы же тут не со священником примиряемся, мы примиряемся со Христом. Вот. И сразу же видно, что человек не готов, это видно. Невооруженным глазом, неопытному священнику, да любому человеку вот в этом случае видно, что человек не готов. И священник имеет абсолютно полное право, данное ему благодатью священства, сказать человеку, дорогой, пойдем позанимаемся, ты узнаешь, ты переоценишь, ты переосмыслишь, я отвечу на твои вопросы, да дам тебе почитать необходимую литературу, в конце концов. Но не хочет он заниматься другими людьми равными, и не обязательно священники тоже этим занимаются, пожалуйста. Но я вижу, что ты не готов. И тут начинаются споры, понимаете? Вот показатель, что человек, в каком состоянии он пришел на исповедь. А бывает наоборот другое, когда человек благодарен, что его... Он потом говорит, да как я мог, я же в помрачении был. Я же там не пойми, что творил, я же это не понял, не понимал, что это зло. На исповедь лез, причастие требовал. Понимаете? То есть наоборот получается, когда человек вот позанимается, он понимает, что в каком безумии он был. А у кого очень нужно толкнуть человека на недостойное причастие, на неправильную исповедь. Если человек, священник здесь не начинает вмешиваться, то он становится ответственным гибели человека. Понимаете? Если священник это осознал и не хочет быть участником гибели человека, он начинает теребить своих прихожан и своих близких. Кому-то нравится, кому-то нет.
Батюшка, человек иногда по очень объективным причинам не может прийти на литургию сначала самого и участвует только в литургии верных. Это допустимо?
Но если есть какая-то объективная причина, то допустимо. Я полагаю, что если, допустим, человек, допустим, с ребенком пришел там, или у него работа заканчивается в то время, что он до храма доехал, не к началу службы, не потому что он проленился, там проспал, да? А объективные причины, они есть объективная причина. Я не вижу здесь никакого греха. Пускай человек придет на литургию верных, чем он вообще никуда не придет.
Сейчас многие говорят, что пост не диета. Согласен. Но, по-моему, мы начинаем расслабляться от того, что часто повторяем. Еда не главное в посте. Мы записываем интервью, когда идет еще Успенский пост. И человек говорит, сейчас в Успенский пост многие позволяют себе рыбу. Мне кажется, это неверно. Успокаивать себя тем, что ограничение в еде не главное. Да, не главное, но немаловажное. Ведь святые отцы говорили, что надо усмирять чрево. А у нас и постные столы всегда ломятся. Я ошибаюсь?
Ну, я не видел ломящихся столов. Это, наверное, образ, да, ведь? Вот у нас прихожане простые люди, честно говоря. И в праздничные это дни у них ничего не ломится. Столы имеются в виду. Смотря какой подход у этого человека. Вот если, допустим, о чреве говорить, то под чревом имеется в виду вообще тело. Тело человека. Вот если человек крепкий, сильный, у него бурлят страсти, то, конечно, такому человеку нужен очень строгий пост. А если человек больной, то церковь позволяет ему поститься и с рыбой, допустим, там, или молоко пить, или кефир, когда у него там желудок больной. Уж лучше он пускай кефир пьет, чем в больнице лежит, правильно? То есть тут нужно правильно подходить. Вы знаете, вот в этом вопросе что перепутано. Видеть рыбу за столом других людей и немножко не понимать, что значит не самое главное. Вот здесь упущено в вопросе, а что самое главное? Самое главное – покаяние получается, да ведь? Ну, просто дополним этот вопрос. Если у человека есть болезни, да, а мы же не знаем, кто чем болеет, и он благословился у священника на послабление в посте, но внутренне трудится хорошо, в этом случае мы не имеем права его корить. Да даже если и нет внутренней работы, все равно апостол говорит, не идущий не укоряет идущего, понимаете? То есть тот, кто постится, не должен укорять того, кто не постится. Это дело очень личное, внутреннее, действительно. Соблюдать букву поста, но забыв про покаяние, вот это уже будет перекос и неправильно. Потому что тот, кто соблюдает покаяние внутреннее, ему все равно на то, кто что ест. Пускай он что ест, но он хочет, ему, может, не хватает. Я себя же должен видеть, правильно? Вот самое главное в посте – себя видеть.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Слава Богу, Господь нас всех благословит.